Радио «Свобода» новости.
Говорит и показывает Радио «Свобода» в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Информационное агентство ТАСС прервало сериал о Владимире Путине. Но что-то мне подсказывает, что не будет телезрительских мешков с требованиями продолжить его, потому что оборвали на самом интересном месте. Но почему оборвали? Почему не показали все 20 серий, а показали только 17? И вот поставили такую точку и заморозили проект. И сказали, что ну, будет когда-нибудь большой фильм, в который мы включим все остальное. Вот об этом мы попробуем поговорить. И что же это за сериал такой, который на самом деле не очень-то понравился в Кремле? Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Да, были такие слухи, они просочились оттуда, из-под этих стен, ковров, что Владимиру Путину сам он, ну, он не понравился себе. Вот он смотрит на себя в этих клипах. Это такие клипы, это 20 очень коротких фрагментов. Ну, 17 мы только посмотрели. И как-то вот ему не очень нравится то, что он сам говорит. Вы в это верите? Вот в такую версию, что он себе не понравился?
Ну, Путин умный человек, и, в принципе, по-прежнему я его считаю адекватным, поэтому я думаю, что он так нормально реагирует на то, что он видит. И, например, я на его месте, не дай бог, мне бы это тоже не понравилось. Впрочем, в этом смысле я гораздо свободнее, чем Владимир Владимирович. Очевидно, ему как-то так нашептали на ушко, что вот давайте попробуем. Досмотрелись Дудя, может быть, еще кого-то на Ютьюбе. Говорят, а мы тоже будем такими современными. Действительно сделали очень картинку такую пристойную, в смысле 21 век, все действительно было неплохо. И нужно обращаться к какой-то другой аудитории. И вот это, для этого все это было задумано. Но задумки-то были хорошие на рубль, а вот удар оказался на копейку, потому что то, что получилось в результате, ну, совсем не получилось, я бы сказал. Я думаю, что мы еще подробно поговорим.
Конечно,
почему.
Мы поговорим, да. Мы вам это покажем, потому да. что в интернете очень маленькая посещаемость этих клипов, там их практически никто не смотрит. Их стараются раскручивать по телевизору. Не думаю, что в телевизоре была очень большая аудитория. Но на самом деле там есть, конечно, очень любопытные моменты, фрагменты, и которые даже позволили вот сделать предположение, что кремлевская администрация, Дмитрий Песков посоветовали это снять, чтобы ну, прекратили издеваться, прекратили смеяться, прекратили веселиться. Здравствуйте, Глеб Павловский с нами на связи.
Здравствуйте.
Вы можете допустить, вы посмотрели. Мы тут будем показывать, конечно, тем, кто не видел, их большинство. Но вы можете допустить, исходя из того, что вы увидели, что ему самому это могло не понравиться?
Могу. Люди с очень развитым эго и как бы сформировавшийся свой образ в самом себе, постепенно изолируясь от всех остальных, от внешних оценок, они обычно на самом деле не любят смотреть, как они выглядят внешне, как бы чужим глазом. А тут еще и сам интервьюер, который и выглядит, и ведет себя независим. Я думаю, что иногда зрителям хотелось бы поменять их местами.
Спасибо, Глеб.
Так что этот вариант есть.
Допускаете. Да, есть такая версия, что Путин, вы сказали совершенно, никто не спорит, что Путин как не глупый человек увидел, что есть еще более неглупый человек, чем он в этой компании. Здравствуйте, Виталий Шкляров. Здравствуйте, Виталий Шкляров, политолог. И вы высказывались об этом произведении, об этом проекте. Вы верите в то, что он сам это посмотрел, вот эти клипы, перемежающиеся треском цифр, каких-то цитат и так далее? И ему что-то тут не понравилось. Если вы согласны, то что могло не понравиться?
Ну, знаете, гадать, конечно, тяжело на кофейной гуще, но давайте предположим, что ему не понравилось. Ну, тогда почему вышли 17 серий? Все-таки за 3 серии до конца остановить это интервью профессионально сделано. Посмотрите, там более 30 человек участвовало в продакшене. Очень круто сделан сам формат. Андрей, конечно же, как интервьюер, очень прекрасно выполнил свою работу. Но мне кажется, что Путин, и это видно по его интервью, это я как раз про это написал, Путин очень верит, во что он говорит. Да? То есть он, можно сказать, позитивно оценивает все 20 лет своей службы народу. И понятно, что его переубедить невозможно. И в этом смысле мне кажется сомнительным, что ему бы не понравилось это. Конечно же, Андрей себя ведет достаточно независимо и круто. Но сам формат, если мы посмотрим, сделан не для того, чтобы где-то подковырнуть Путина и поймать его на, ну, скажем там, профессиональном знании всех цифр. Он их, конечно же, до сих пор может легко, как фокусник, доставать из своей памяти и парировать любой аргумент. Но переубедить его не получается возможным. И сам формат сделан для того, чтобы вот вся техническая сторона, как цифры выскакивают, показать, насколько точно Путин по памяти воспроизводит все данные. Они на самом деле подчеркивают его силу, подчеркивают его компетенцию, знания и профессионализм. Поэтому не понравится ему такой формат не мог. Он производился изначально с одной целью, чтобы показать Путина в определенном ключе. И в этом смысле этот фильм, как «Адвокат дьявола», свою роль выполнил, безусловно.
Вы знаете, вот ведь этот фильм был снят, не фильм, конечно, интервью было сделано в феврале, в конце февраля, и сразу говорилось, что ну, это такие консервы, которые могут устаревать, и почему-то именно сейчас было решено, что это действительно консервы, хотя было очевидно, что на месяц растягивать это невозможно. Но мы сейчас посмотрим фрагменты из последней серии, показанной нам, которые как раз называются «Путин в 24-м году». И хотя эта серия была снята до того, как Валентина Терешкова появилась на свет со своей поправкой, тем не менее ее решили нам продемонстрировать. Хотя, казалось бы, вот устарела. Но нет, вот с их точки зрения не устарела. Давайте вот мы этот фрагмент посмотрим.
Еще про то, что нас ждет в 24-м году. Вы с нами навсегда?
Если вы захотите. Вы хотите этого?
Я лично?
Вопрос в каком качестве?
Вот, я об этом. А вы в каком качестве себя видите? Нет,
не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени.
Отсюда плохо видно, оттуда, наверное, лучше с вашей-то высоты.
Нет, как раз нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей.
То, что называется элитами, нервничают, Владимир Ильич. Трансфер.
Нет, я понимаю, да. Вот
определенность нужна.
Я понимаю, да. Это я понимаю. Вот элиты, да, могут нервничать.
Это нравится?
Нет, это минус. Это правда минус. Разбалансировка. Возможно, разбалансировка. Я это отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки, без всякой. Вот, и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, что люди хотят. Это принципиальный вопрос.
Ну, то есть, если народ скажет «оставайся»…
Ну, надо подумать будет. В каком качестве – это другой вопрос.
В каком качестве?
У меня сейчас нет ответа.
Потом он еще несколько раз скажет, что как народ решит. Я уважаю мнение народа. И тут Ванденко, этот коварный интервьюер, начинает намекать Владимиру Путину, что народ-то не всегда говорит то, что думает. С этим Владимир Путин категорически не соглашается и просит не путать себя с народом этого человека. Андрея Ванденко, смотрим этот фрагмент.
Мне кажется, фильтруют базар все. Я тоже, извините, сижу с вами, разговариваю. Тем не менее, базар фильтрует, потому что по многим причинам. Не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан.
Между вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница. Да. Очень про вас, наверное, было сказано.
Так, сейчас про Владимира Ильича узнаю.
Да, что очень небольшая группа революционеров, и страшно далеки они от народа. Вот это относится к таким, как вы. Ничего плохого здесь сюда не вкладываю. Простой человек не обременен сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает. Что думает, то и говорит.
Я уточню у Глеба Павловского. Глеб, вот ведь Путин что сейчас сказал? Что раз народ хочет, вот говорит, что хочет, значит, он действительно хочет. Простой человек никогда не скажет неправды. Если он проголосовал за меня, значит, он действительно меня хотел. Если он пойдет проголосовать, поддержать Конституцию, значит, он этого хочет. Никогда не наврет в лицо, особенно Владимиру Путину, простой человек. Вы думаете, это вот, я понимаю, что он хочет в это верить, но вы думаете, что он действительно вот так верит, что вот все, что они мне говорят хорошего обо мне, это святой чистый крест и правда?
Ну, это же Путин, который себя написал таким. Он пишет себя, он себя изобретает. Что должен говорить Путин, думает Путин. И так вот... Затем он говорит вам, он уже так врос в эту маску, в роль Путина, давно, 20 лет как врос, и он не сможет отделить одно от другого. У него появляются вот эти, значит, простые люди, но заметьте, они появляются в ответ на то, в чем он заподозрил такую атаку интервьюера. Он ведь защищается, это защита. Все, что он говорит о простом человеке, выказывает такое же историческое невежество и социологическое невежество, как то, что он говорит о революционерах, которые далеки от народа. И, кстати, между прочим, о царях тоже. В одной из этих серий он, который как бы все время предлагает нам вернуться в старые времена, царей описывает фельетонно, как клоунов. Сидит такой человек наверху, ничего не делает. Ему как бы кричат снизу, кричат «Ура!». А он сидит и посматривает, сложив руки. Но русские цари при всем моем критическом к ним отношении так себя не вели. То есть он просто... не знает ничего ни о ком из тех, кого он упоминает. Ни о простом человеке, ни о царе, ни о революционере.
Александр, вы когда слушали вашего коллегу Ванденко, когда он говорил о том, что я думаю о своих коллегах, о том, что с ними будет дальше, что будет с моим агентством, если я что-то не то спрошу. Вы его хорошо понимаете, да? Вот вы бы также, наверное, разговаривали с Владимиром Путиным и давали ему понять, что я не могу спросить, сказать вам все, что я о вас думаю, потому что моего главного редактора уволят с работы, а меня отправят подальше.
Нет, Лен, ну все-таки журналистика и свобода – это должно быть такие синонимы в этом смысле.
Но он же не рискнул сказать, что он хочет, чтобы он ушел. А он же хочет, чтобы он ушел. Оно не рискнул.
Возможно,
а вы бы сказали,
возможно. Просто Ванденко действительно, все-таки он журналист ТАСС, телеграфного агентства, извиняюсь, Советского Союза, а государственного агентства. И он здесь, в общем-то, действовал очень тонко. И вот в этой тонкости, в этой двусмысленности, в этом эзоповом языке интервью как раз и Путин и проиграл, потому что он был не готов, очевидно, вообще, в принципе, к такого рода ведению интервью господину Ванденко и к такой стилистике. И я вот не согласен с предыдущим нашим коллегой, не с Глебом Павловским,
с Виталием,
да, который говорил, что вот Путина там много информации, много информации он дает на своих пресс-конференциях, его там хорошо готовят, действительно, это выглядит достаточно впечатляюще. Но здесь как раз это, я вот как, извиняюсь, процитирую себя, как бы Ванденко достал из Путина такого маленького человека, такого Акакия Акакевича. Но и по поводу того, что Путин говорит о народе, вот таким образом, это то, что называется такой последний довод королей, когда нужно уже обращаться к Уралвагонзаводу, значит, ничего другого не остается. Но это тоже иллюзия, и мы по истории знаем, как это происходит, и мы знаем, как, условно говоря, когда началась Первая мировая война, как популярен был, ну, необычайно, Николай II, и что случилось буквально там через 2-3 года с отношением к Николаю II. Поэтому, и опять же, я говорю, что если и когда Владимир Путин, пойдя на 5-й и потом на 6-й срок, а потом мы услышим в программе «Время», когда какой-нибудь Кирилл Клеменов скажет, что вот Владимир Путин отстранен от власти, как не справишься со своей работой, вот этот народ, он только будет потирать ладошки и будет смотреть, а чем дело дальше закончится, посадят или не посадят нашего любимого Владимира Владимировича. Никто не выйдет за него, как никто не вышел во время распада Советского Союза 19 августа 1991 года. Так что вот эти все великие иллюзии Владимира Путина, они здесь очень хорошо проявились. Но, а такой критерий главный, мне кажется, вот когда человек уже говорит, что у нас 70% среднего класса, но это, извиняюсь, такая глупость, такая неготовность, такое незнание того, что происходит в стране, которой он управляет 20 лет, что здесь просто люди охнули, причем и сторонники Путина тоже.
А вот,
и
Александр, тогда уже да, вот все и случилось. Но я все-таки
сняли
хочу
интервью.
Да, обратить ваше внимание, что он дал очень четкий пас. Путин, надо отдать ему должное. Говорит, а вы хотите, чтобы я ушел? Вот он прямо в лоб говорит. Вот вас бы в лоб спросил он. Вы бы что сказали? Вот в лоб. А вы хотите, чтобы я уже ушел?
Ну, ой, Лен, трудно действительно мне себя представить.
Нет, ну а что здесь плохого-то, если
в этом качестве? Я бы, наверное,
Вы хотите перемены.
Говорить
можно
на свободной радио «Свободы», что я бы объяснил Владимиру Путину, почему он должен уйти. В шкуре Ван Денка я не присутствовал. Я говорю, что он действовал очень тонко. И действительно, Лен, вы тоже ведь сказали, по всему было видно, что Ван Денка хочет, чтобы Путин ушел.
Ну, конечно, да.
Прямо он не говорит, но так, как он это делает,
все понятно. Потому что он, в конце концов, мог сказать, что не хочу, чтобы вы уходили. Он этого тоже не сказал. Он просто повеселился. Да. Давайте посмотрим мы небольшой наш сюжет. Мы собрали разные мнения об этом проекте. Слушаем мою коллегу Анну Хламову.
В конце февраля ТАСС выпустила спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину», который представляет из себя заранее записанное и поделенное на 20 серий интервью Андрея Ван Денка с президентом России. 20 марта агентство отменило выпуск оставшихся трех серий проекта о свободе слова в интернете, об изменениях Конституции и Госсовете и о детях, внуках и личных потерях. Оставшиеся серии покажут в виде большого фильма о Путине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что это решение было принято руководством ТАСС. Вчера они нас проинформировали, и мы поддержали это решение. Очевидно, что сейчас и российская, и мировая повестка дня фокусируется на совсем других вопросах. Нужно просто подождать, когда она будет более разнообразной и спокойной. Ранее проект вызвал волну возмущения в соцсетях из-за того, что президент говорит о своей загруженности на работе и среднем классе в России на фоне падения рубля и пандемии коронавируса. Вот что об этом думает медиакритик Анна Голубева.
Решили дать Дудя для тех, кому за 65. Лихие мы такие, актуальные, можем в YouTube и титры прям ух. Не учли только по казенной своей недотычности одну очевидную вещь. Большое живое интервью работает по принципу классических единств в драматургии. Оно должно быть ограничено местом и временем. Преврати его в сериал, и эффект пропадает. Путин в мелкой расфасовке на каждый день и так повсюду. И уже завтрашний свежий сюжет с Путиным в «Вестях» будет актуальнее вашей вчерашней консервы.
Кинокритик Леонид Павлючек высказал похожее мнение, поддержав при этом Андрея Ван Денка.
Случилось то, о чем я писал в своем первом отклике на первый выпуск серии. Нельзя размазывать интервью, снятое здесь и сейчас, на месяц, потому что мир стремительно меняется, и президент вместе с интервьюером выглядят глуповато, когда рассуждают о делах минувших дней, в то время как возникают новые вызовы – дело сети, поправки к Конституции, коронавирус и так далее. В целом, отличная журналистская работа с острыми, не поддакивающими, не обслуживающими вопросами была, увы, смикширована, а то и провалена неграмотной продюсерской подачей.
А бывший депутат Госдумы Николай Травкин предположил, что причина прекращения проекта не только в изменившейся информационной повестке.
Народ одну серию посмотрел, другую, 17-ю, и подсел на сериал. Но что-то пошло не так. Тот, которого Песков подобрал вопросы задавать, слишком борзым оказался. Вы, спрашивает, навсегда с нами? Или какой другой неприличный вопрос задает? Путин шуточкой отмахнуться пробует, а этот не отпускает. Вцепится, как, ну это, в штанину, и треплет, треплет. В общем, на 17-й серии кончилось кино. Обещают, что потом остальные серии в большом фильме покажут. Ну, у нас чего только не обещали.
Вот это общая картина мнений. Она примерно, может быть, там немножко больше положительных, чем отрицательных. Но это не важно совершенно. Эта картина такова. Я предлагаю посмотреть несколько фрагментов и обсудить с нашими гостями, коллегами, экспертами уже по сути того, что же мы услышали. Потому что мы услышали, казалось бы, того же самого вечного Путина, которого мы уже слышали, но в какой-то все-таки другой, в каком-то, под каким-то другим углом мы посмотрели на некоторые вещи. Вот давайте послушаем, как его, именно из-за того, что там присутствует такой интервьюер, посмотрим, как он отвечает о существовании в России оппозиции. Я бы вообще назвала этот блок вопросов «отрицание очевидного». Вот вам кажется, что у вас в ощущениях, что в России нет оппозиции, а он говорит, есть оппозиция. Вот давайте с этого начнем.
Вы комплимент сказали, по сути, оппозиции, о том, что она нужна, несистемная в том числе.
Но это не комплимент, это вот мое убеждение. Это я искренне так считаю.
Слушай, ну, в общем, как объективно говоря, у нас какая-то, ну, то, что мы называем оппозицией, она ручная. Ладошки кормятся.
Ну, это неправда.
Когда... Системно. Ну, то, что мы называем системно.
У нас 4 парламентских партии. И у них часто очень свой взгляд на вещи. Да, Единая Россия имеет контрольный пакет в Думе. Кто-то может сказать, знаете, это так скучновато.
Бантик.
Нет, скучновато.
Декоративный.
Нет, скучновато.
Скучновато.
Да.
Так и есть, Владимир. Да. Честно,
да.
Скучновато.
Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине, либо где-то в другой.
Место для дискуссии, мы помним.
Нет, это как раз место для дискуссии. Но это не место для драки и внутренних разборок, ну, и самый пиар.
Вы как-то радикально. Либо драка, либо болото. Нет, вот это... какая-то должна быть
вот я вам взвешенная говорю, позиция. Нет, вот я вам говорю, вы послушайте выступление Геннадия Андреевича Зюганова.
Ой.
Не ой, а что? Ой. У него есть своя позиция. И не только у него, и у других представителей КПРФ.
Они летистовали вместе с Жириновским, когда вы еще в Дрездене работали.
Это не важно. Это не имеет значения.
То есть профессиональный оппозиционер живет на даче управления делами президента, ездит на БМВ с мигалкой.
Да.
Это супер.
Да, послушайте меня.
Ну это так?
Ну, если вы хотите сами таковать, то вы не услышите моего ответа.
Я слушаю.
А вот это несистемная оппозиция.
Да.
Это что такое? Это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию на политических партий. У нас их 50. Значит, ездит человек из оппозиционной партии на автомобиле или не ездит? Это другой вопрос. Вопрос заключается в том, какую позицию он занимает по отношению к власти и тем решениям, которые предлагает правительство либо правящая партия по тем или другим вопросам. Вы меня хотели, видимо, сбить, но у вас не получится. Я вам о чем хочу сказать. Вот есть партия «Единая Россия», у которой есть контрольный пакет.
Так.
Да? Есть другие партии, которые часто не согласны, всего 4 в парламенте, не согласны с точки зрения правящей партии. Но если... Вы вспомните, что было в 90-х годах. Вы же взрослый человек. Ну, бардак это было, а не парламент. Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения.
Я продолжу спрашивать гостей. Вот Виталия Шклярова в данном случае, как профессионального политтехнолога, верит ли он в то, что говорит? И я хочу обратить ваше внимание, Виталий, кстати говоря, как его раздражает этот Ванденко. Он говорит, вы сами будете... Глагол употребляет любопытный, да? Вы сами будете атаковать или мне дадите? Его раздражает, когда ему подбрасывают вопросы. Но, тем не менее, картина такова. Вы что, бардак хотите? У нас куча партий, у нас 50 несистемных, 4 в парламенте. Они не согласны с решением «Единой России». Это вот он верит или это он так играет, опять же? Или он уже доигрался до того, что стал верить?
Знаете, я вот сейчас как раз смотрел и подумал, ведь это же все делается не просто так одним махом шашкой порубить и поставить в интернет, как Дудь или кто-то, да, это долгий продакшн, это, безусловно, каждая серия наверняка согласовывалась с Кремлем, и поэтому мне почему-то кажется, это в этом смысле, я в кавычки это возьму, очень удачный формат, мне кажется, что как раз-таки это была и цель Кремля, я вот сейчас подумал, объяснить людям, ведь за годы у людей собралось много вопросов. И вправду, почему Зюганов один, почему мигалка, что такое свобода, да, вот в его понимании это бардак. Вы хотите так, как в Украине, да, свобода – это бардак, да. То есть люди не могут, он не доверяет, как я уже говорил, людям, и в этом корень проблемы. Люди не могут избрать Думу, да, поэтому нужно все объяснять. И он, по сути, объясняет это. И, по сути, я думаю, что они даже именно этого и хотели. Дать подробный ответ не просто в стиле какого-то маразматического там, генсека СССР, который там типа «коммунизм, наше светлое будущее». Нет. Он парирует жесткие вопросы, но парирует их искусно с точки зрения народа, со своей точки зрения. И поэтому для него, конечно же, оппозиция, пожалуйста, 50 неизвестных партий есть у нас? Конечно же, есть. Что такое бардак? Вот посмотрите на Украину, посмотрите на Францию. Вот это бардак. Вы хотите так же, чтобы было у нас? И в этом смысле он, конечно же, обращается, он прав, вот в первом блоке, который вы показали, он обращается не к Ванденко, он обращается не к либералам, он обращается не к Западу, он обращается к народу, у которого есть те же самые вопросы, но популярно, он очень популярно им это объясняет со своей точки зрения. И вот это его роль. роль человека, который должен этому люду, который не понимает это, спокойно, нормально все объяснять. И он это объясняет. И в этом смысле, конечно же, это расчет, и, конечно же, это четкий, крутой, трезвый расчет. И я не считаю, что он здесь как-то раздражается или он слабо выглядит. Он очень хорошо себя продает.
Нет-нет, слабо выглядит не было сказано. Говорил, я говорю только о том, что когда он говорит, вы сами будете атаковать, атакует.
Это не сказал, или, слабо.
Да, или это Александр сказал, что слабо. Нет, я не считаю, что слабо. Но нет. То, что вы сказали, это очень любопытно, потому что в таком случае, ну, конечно, это блестящий выбор собеседника, потому что человек современный, на которого рассчитывает Владимир Путин со своей риторикой, он должен, вот его позиция должна быть путинская для этого человека выстрадана. Выстрадана в споре с оппонентом. Там, вот он спорит, он не соглашается с ним, его собеседник. И от этого его позиция уже кажется не такой недекларируемой, а более выстраданной. Вот давайте посмотрим фрагмент, ну, когда он опять же отрицает, что бьют на этих самых демонстрациях. Если бьют, то за дело, говорит Владимир Путин. Вот посмотрим.
Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете?
Да, дубинкой просто так никто не молотит. Если,
ну,
если человек... Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, то кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.
Посмотрите видео.
Да я вижу.
Как верю, женщине под ребра, а потом не находят, кто этот,
это, где он, что. Это же это... Речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях.
Да.
Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь, понимаете, вот интернет, да, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, они же придут, где бы вы ни были. Вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью. Ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов.
Так.
А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур. Чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл. Другого смысла нет.
Глеб, я вас прошу, что же у нас получается? Что Владимир Путин видит, что Ван Денко с ним не согласен. У Андрея Ван Денко, в принципе, есть возможность свое несогласие продемонстрировать. Но победителем в глазах зрителя, на которого все это было сделано, все равно будет Путин, так? То есть бесполезно совершенно. Кого против него не посади, хоть какого там, я не знаю, кого нужно посадить, чтобы он не победил в этом споре.
Но ведь это формат, не формат политического боя, это формат все-таки интервью. И Ван Денко, провоцируя в каких-то пределах, провоцирует с целью получить интересное сообщение, интересное не себе, интересное зрителю. Путин, вот слушая сейчас, я подумал, что 20 лет назад это было бы совершенно нормально, это было бы прекрасное интервью, и оно было бы принято на ура. Люди хотели... чтобы с ними говорили. Вообще в успехе Путина, я думаю, не меньше трети – это его способность коммуницировать, способность говорить, не просто продавать себя, как многие политики умеют продавать себя, а вызывать, так сказать, ощущение доверительности, что он обращается именно к тебе. Но сегодня он говорит уже с другим простым человеком. Человек, если и прост, то не так, как 20 лет назад. И это человек эпохи кризиса, эпохи шатающегося сырьевого государства, эпохи коронавируса. И все, что он говорит, приобретает совершенно другой, несколько автопародийный характер. А так, конечно, он мобилизует свои силы как может. И я думаю, конечно, он смотрел все до того, как показать нам.
Угу. Он смотрел и сам себе казался убедительным. Вот нам звонит Римма Ивановна из города Реутов. Здравствуйте, Римма Ивановна. Вы смотрели хоть что-то из этих 17 серий, 17 мгновений весны 2020 года?
Конечно, я смотрел. Я, естественно, я не смотрю по телевизору уже очень давно. Вот. Но что у меня две заготовки для вас. Первая заготовка – это стихотворение, а вторая заготовка – это анекдот, который родился совершенно совсем недавно. Выбирайте, кто вы хотите.
Ну, вы знаете, я так скажу. Мы попросим нашего редактора выслушать то и другое. Мало ли, какая лексика будет присутствовать в ваших произведениях. А потом мне уже сообщат, корректно это на большую аудиторию выдавать или некорректно. Поэтому мы вот отложим это общение немножечко там, на какое-то время, неопределенное. Нет, определенное. Не дальше, чем конец программы, мы решим этот вопрос.
Голос очень похож на голос Фаины Раневской.
Очень похож на голос. Мы вас очень поздравляем с таким голосом. Нам было приятно его услышать, поэтому я немножко колеблюсь. Итак, я хочу дать несколько цитат маленьких из этого интервью, в которых, опять же, Путин отрицает то, что нам с вами кажется совершенно очевидным. Вот говорит Ванденко, ну, совершенно очевидно, что там молодежь уезжает. И, нет, вернее так, совершенно очевидно, что от нас отворачивается мир. Очевидно это Ванденко. Путину это никак не очевидно. Давайте слушаем.
Не только дальние, но и ближние соседи тоже как-то от нас так немножко отползать стали.
Ну, этого я не вижу. Кто от нас отползает?
Ну, с Грузией вот смотрите.
Ну, что ж там отползать? Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу.
Так его уже нет давно.
Как это нет? Он бегает, он по площадям, по крышам там. Как кот мартовский. Значит, мы же с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил, только слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом. Не-не, я никогда этого не сделаю. И попер. Попер получил.
Ну вот есть проблема, конечно, у этого формата, что и у любого другого общения с Путиным, что ну не может он почему-то ему не говорит, что кроме Грузии есть масса других отползающих стран. Он не добивает и не дожимает, и не говорит, что все, что вы говорите о его беготне по крышам, происходит на территории Украины. Грузии он давно не имеет отношения. Вот этих вот добивок, конечно, здесь уже нет, а у вас остается четкое впечатление, что нет никаких врагов, все нас любят, а Грузия, ну это проблема Саакашвили, который когда-то ее настроил и начал бегать. Про молодежь он его спрашивает. От нас уезжает молодежь. Не уезжает, говорит Владимир Путин, фактически перевернув кое-что. Давайте слушаем, как он это делает.
Как вы относитесь к тому, что по одному из соцопросов половина молодых хочет уехать из страны?
Ну, а соцопросы тоже разные бывают. И целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорю, что таких становится все больше и больше.
Отлично. То есть ему говорят, молодежь уезжает, он говорит, ну... Вы слышали, что он говорит. Или еще вот санкции, про которые, ну, даже уже члены правительства и высокопоставленные министры, и чиновники говорят, что они очень ударяют, они бьют по российской экономике, но это не на того и напали. Не на того напали. Владимир Путин думает совершенно по-другому.
Мы из-за Украины нарвались на санкции.
Да плевать на них эти санкции. Значит, мы по разным оценкам мы потеряли там где-то 50 миллиардов. Но мы и заработали столько же.
Я вот не могу понять, Александр. И мы сейчас видим, что мы видим на экранах российских телеканалов? То, что колоссальное возмущение санкционной политикой в эпоху коронавируса высказывает Мария Захарова, там другие чиновники. Константин Косачев говорит, что давайте уже отмените эти санкции. Это бесчеловечно и это негуманно. А этот говорит, да плевать хотели. Вот как-то бы они между собой, что ли, договорились.
Ну, вот Владимир Владимирович, он как бы один такой богатырь и держит удар. Но просто я говорю, что вот эта терминология, когда он начинал там мочить в сортире, это было, в общем-то, сильное. Наверное, это было продумано и не им одним. Вот такая фраза, 20-летней давности. А вот сейчас вот говорить таким ну, подзаборным шаблоном, понимаете, это, ну, я не знаю, может, Лен, мы с вами и вот наши коллеги, нам этого недостаточно, а он действительно обращался, может быть, таким образом, даже через интернет, к простому народу, так называемому, опять же, берем это в кавычки. Но в моем представлении это настолько одномерно, настолько, ну, извините, неумно. И я не узнаю здесь, кстати, Владимира Владимировича. Поэтому говорить, что здесь он якобы победил, я бы никак не мог. Он здесь выглядит очень примитивно. У нас оказался примитивный президент, когда с него вот эти шкурки слетели с помощью господина Ван Денка. Ну и замечательно, мы увидели вот голенького Владимира Владимировича, что он себе там думает. А он думает, наверное, как простой человек. Ну, простой человек, действительно, я согласен, с Гленом Павловским он уже другой. И действительно, все это как-то не сошлось, не вошло в резонанс, потому что время очень быстро поменялось в связи с последними событиями. Когда интервью выходит относительно спокойной ситуации, и доллар еще был другой, и не было пандемии, а теперь все это происходит и выглядит это просто вот такое раздвоение сознания, вы когда это смотришь.
Но есть, конечно, вечные темы, такие как семья, и почему нужно было отменить, или там враги, или ваши потери, и почему это нужно было отменить, не очень понятно. Но, тем не менее, мы покажем еще один фрагмент. Что он думает о том, что думает народ? Как народ представляет себе торгашей? Вот это очень интересный фрагмент.
То есть я правильно понял? Торгаш-жулик.
В сознании народа, мы же так говорим.
Я ж про вас.
Вы знаете, я же тоже часть этого народа.
Понятно.
Поэтому, если по-честному сказать, ну, если по-честному, ну, так, мы все так думаем. Хотя, я вот...
Вас обсчитывали, обманывали, обсчитывали, обманывали.
Меня?
Да вас.
Ну, конечно, вас тоже наверняка обсчитывали, обманывали.
И что было с теми?
Да ничего не было, что я... Знаете, в советское время-то что там можно было сделать? Значит, обманули, обсчитали, ну и пошел.
Ну, если увидели.
Ну, знаете, я, ну, во-первых, меня каждый день обманывали. Так, а уж если я там обнаружил, ничего такого серьезного не было. Предпочитал лучше не связываться с этим делом. Без скандала лучше. Себе дороже.
Вот я бы очень хотела Глеба Павловского проанализировать чисто с психологической точки зрения этот фрагмент, потому что, ну он же что про себя говорит? Ну я не боец, но меня дурят, а я думаю, ну махну я рукой. Меня вообще-то это удивило. А вас?
Здесь две части. На самом деле он сперва раскрылся, а потом понял это и стал рыть запасной ход. Тогда появляется советская торговля, да, советская торговля с ее жуликами. А вообще-то говоря, он о торгующих так думает. Он так думает о своих друзьях, которые его окружают, тех, кто получает контракты и выставляет двойную, тройную цену. Он просто думает так о всех торгующих, а потом он понял, что это не политкорректно совсем уж. Да, вспомнил светлые лица людей, которые вот на наших глазах получают Героя России за то, что торгуют и жульничают при этом. И дал задний ход. И тогда начались вот эти, так сказать, мнимые воспоминания про советскую торговлю. Это очень заметно. Это опять-таки такая вот защита разведчика.
Если говорить о его друзьях, которые в бизнесе, он действительно, это вообще разговор-то начинался, конечно, с современных бизнесменов, и он фактически признался, что считает их чем-то таким вот непотребным. Но очень интересно, тут есть один момент. Его Ван Денко-то спрашивает, а чем вот те старые олигархи отличаются от новых олигархов, тех, которые рядом с вами, которым вы доверяете? И он совершенно спокойно говорит то, что говорил всегда. Он говорит, что ну те лезли в политику, а эти не лезут в политику. Я их научил, что не надо лезть в политику. И вот, Виталий, я бы вас спросила, такая откровенность. Он откровенно говорит, что вот я им навтыкал этим, ну, а эти боятся. Это тоже для народа, это тоже сработает, что ну, правильно сделал, молодец, так их и надо держать. Или на это как-то по-другому люди посмотрят, вот на это заявление, что я их держу вот в узде, и поэтому они хороши.
Вы знаете, мне кажется, вообще все это интервью было для народа, безусловно. Я вот сейчас еще рассмотрел некоторые фрагменты и подумал, понимаете, это вообще похоже очень на такое, вот знаете, вот как в учебниках в школе бывает в конце раздел «Ответы», да, когда ты не можешь справиться с заданием, у тебя есть всегда возможность посмотреть ответы, и поэтому в русском языке у нас часто говорят «подогнать под ответ». Вот мне показалось, это интервью — это вот такой подгон под ответ, да, это когда человек подменял, то есть Путин взял и подменил вообще сознание людей, и он, понимая, адресирует это интервью, то есть оно обращено не для того, чтобы переубедить, какой Путин крутой или какой он другой, посмотрите на него с другой стороны. Зачем? Он 20 лет у власти, он прекрасно знает, кто он трезво оценивает свои силы, он самоуверенный, верит в то, что он говорит. А он, мне показалось, подогнал вот эти вот ответы, дал людям возможность понять и получить готовые ответы вот для таких уходных споров, когда наверняка в каждой семье кто-то может парировать и говорить, ну а что же про друзей? А ну вот про друзей посмотрите, я их держу в узде. А что же про меня? Да и меня тоже часто обманули. А что же про оппозицию? Да у нас 50 партий. Да? Это готовые ответы для вот этого глубинного народа, который где-то правда душой, наверное, сомневается и потихонечку чувствует, но все ж не все так хорошо. И как парировать в этих кухонных спорах? А здесь вот, пожалуйста, вам готовые 20 тем и 20 или там или 100, 20 ответов на вопрос. И в этом смысле это, конечно, гениально, потому что он не пытается показать себя каким-то другим, он пытается людям еще раз доказать, что он такой же, как он из народа. Он поэтому говорит, я такой же, как народ, меня тоже обманывали, я такой же, как и вы. И это ровно то, что нужно русскому человеку, когда русский человек настолько идеализирует власть и государя, и при этом различает, и это мы знаем, президента и государство как таковое, я думаю, что это очень важный был посыл, и достаточно с этой точки зрения, как бы это ни звучало, очень удачно со стороны Кремля и со стороны Путина.
Виталий, спасибо, что вы вот прокомментировали этот фрагмент, но в таком случае я покажу еще один фрагмент. Если вот слушаться в то, что вы сказали, то этот новый фрагмент, над которым смеется молодежь, потому что он показывает, как Путин относится к научно-техническому прогрессу, он очень хорошо это показывает, он будет как раз мил и угоден этому глубинному народу, который тоже, в общем-то, может быть, кроме телефона, ничем особо и не пользуется. Вот давайте его послушаем.
Как вы, в принципе, относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду, от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?
Ну, прогресс технический уже невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.
Но вам комфортно?
Мне комфортно, потому что я этим ни в чем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.
Ну, я видел, вы звонили моему тезке, мальчику, который на Красной Поляне на лыжах катается по вашему приглашению. И вы звонили по смартфону.
Я звонил.
Не понял, правда, мне, что за модель?
Мне ваш приятель. Как-то вы его... Песков, ваш приятель Песков мне подсунул, просто я позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут на любого абонента.
То есть вообще-то вот у меня создается впечатление, что он экран компьютера, это он тоже никогда не видел, или может когда-то видел, но не пользуется. У вас как, Александр, вообще-то создалось такое же подозрение, вкралось в вас, что он вот вертушка, и это должно понравиться тому самому глубинному народу, о котором говорит Виталий Шкляров.
Ну, я просто, Лен, здесь как раз не считаю, что в компьютере все дело. Наоборот, когда, может быть, человек меньше залезает в компьютер, голова как-то у него больше работает.
И вот так и думает глубинный
больше.
Народ,
да,
конечно.
Что у него голова компьютер. Зачем ему нужен тогда вот этот компьютер? Поэтому я как бы здесь у меня никаких особенных вопросов нет. Можно действовать и так. Другое дело, что тебе подсовывают в этих папочках и какую информацию. Это уже, значит, тобой могут манипулировать. Значит, Путин в какой-то степени это признает. И те, кто хочет, это понимает. И откуда появляются разные путинские решения, вот, наверное, значит, можно таким образом. Ну, правда, Борис Николаевич тоже манипулировали. А кем не манипулировали? Так что это все, в принципе, возможно.
То есть вот весь научно-технический прогресс в данном случае сводится к папкам. Вот к бумажкам. Ну,
как это было по старинке.
Вертушка и бумажка.
Единственное, Лен, я хочу сказать, вот я слышал по государственному радио Вести ФМ, как заволновались пропагандисты с ВГС Владимиром Соловьевым как по поводу этого интервью.
Да?
Конечно, это может быть для них конкурирующая организация, может быть, какая-то есть какой-то элемент зависти, что не Соловьев берет такое интервью, а Соловьев уже брал. Мы видели, как. Он, в общем-то, был... позвоночник был так вот...
Да, изгибаем,
да, и он чего изволите. И он говорил в одной из программ, Соловьев, власть же должна быть сакральна. Как же? А вот здесь действительно видно, они испугались, что их обижают их любимого Владимира Владимировича, что он здесь выглядит как-то не так, как-то вот действительно, можно сказать, по-человечески с одной стороны, но нет, он выглядит здесь очень мелковато. И вот эта сакрализация власти, в чем я, в принципе, с господином Соловьевым согласен, должна быть сакральна, иначе в России ничего не получается. А вот здесь Ван Дейко снял эту шкурку, и получился вот такой у нас интересный президент.
Но мы вернемся все-таки к царю. Это то, с чего начинал Глеб Павловский. Я бы хотела, вот после того, как мы послушаем фрагмент, чтобы Глеб сказал, вот его обижает, исходя из того, что мы услышим, что его с царем сравнивают, или ему это льстит? Вот попробуем понять из этого фрагмента.
Царь-то не настоящий.
А как вы относитесь к тому, что вас называют царем?
Ну, это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день. Я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, значит, сверху посматривает и говорит, вот прикажу, и там кое-что сделают. Ну, а там сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.
Вот это то, что вы говорили в начале, что вот такое у него представление о работе царей. Вот Петр Первый сидел там на печи, да, и там поплевывал. А вот как вам показалось все-таки? Ведь он же не возмутился вот этому, что царь.
Он сумел еще вмонтировать свой ответ неявно, довольно похабный анекдот насчет не царское это дело. Да, он всегда так думал, между прочим. И 20 лет назад я слышал от него примерно такие же вещи, когда он говорил конкретно и там о Николае II, значит, вот доездился. Но это говорит о том, что он никогда не вникал, собственно говоря, в отношения власти и истории. Он под историей понимает историю себя. И цари превращаются действительно в каких-то клоунов. И он, между прочим, по-моему, Ван Дейко здесь, хотя, видимо, это было согласовано, но как-то он его задел. Он его задел, потому что он сперва не мог ответить, он немножко заметался.
Угу. Все-таки он не готов, не привык. Вот, Виталий, а у вас какое создалось ощущение? Есть ощущение, что он не привык к роли царя еще? Нет, не привык царь. К этому? Да, царь я или не царь, он еще точно не знает для себя.
Ну, вы правда думаете, что человек, который 20 лет рулит такой огромной страной, не привык к этому? Мне кажется, это кокетство. То есть однозначно он привык, однозначно об этом он думает и так далее. Но он четко, опять-таки, давайте помнить, кому адресовано это интервью, народу. Народу, и он четко показывает народу, что он не царь. Это не царь, который там сидит с короной на голове в кресле и не знает, чем заняться. Посмотрите, он работает, он жестко работает, как он говорит. Это то, что хорошо ложится, это те семена, которые очень прекрасно ложатся в эту почву, в эти головы народа и в понимание народа, что такое есть президентство и почему внимание, ему еще можно остаться. То есть он на своем месте, он отрабатывает. И это было, это единственный посыл. То, что он компетентен, то, что он отрабатывает, то, что он профессионал, и то, что он другой. Посмотрите, он говорит, что ну вот ваш приятель Песков, да, ну вот ваши дружки, которых я тоже держу, хотя это не мои дружки, олигархи, которых я держу крепко в кулаке. Вот это все. Вот посмотрите этот Запад, посмотрите на их там законы об иностранных агентах, а они первые это сделали, да. Вот посмотрите, у них там пятерочка, десяточка, а у нас ничего, да. И поэтому в этом смысле это, еще раз, он разговаривает не с либералами, не с Ван Дейко. Он дает ответы на вопросы глубинному народу, который его за 17 серий, кто-то увидит первую серию, кто-то восьмую, кто-то двадцатую, и таким образом это долетит, дойдет, и где-то что-то осядет в головах. Я думаю, что это единственная цель. С этой точки зрения он просто великолепно, великолепно ведет свою линию. И это, конечно же, хорошо смонтировано и срежиссировано. Просто профессиональный продукт Кремля. Точка.
Зря они три серии вот эти вот не дали, получается. Да, почему же они сняли? Но, вы знаете, уважаемые коллеги, ведь нам звонила Рима, вы помните, из города Реутов, с голосом Фаины Раневской. И она действительно оставила нашим редакторам свое стихотворение, которое, с ее точки зрения, отражает суть вот этого проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Она четверостишие выглядит так. Уж сколько раз твердила миру, что рыба тухнет с головы, но нет, бояре пухнут с жиру, а царь мудрее ночной совы. Вот по поводу жира, ведь там же есть большой такой очень занятный кусок разговора, когда Ванденко ему говорит, ну что же эти топ-менеджеры-то получают такие сумасшедшие деньги, там миллион. А тот говорит, да, я сам возмущаюсь. Так вы сделаете что-то? Ну что я могу с этим сделать? Так они же получают. Да, слушайте, такие деньги здоровые. Удивляется, возмущается, а сделать ничего не может. Вот получается, что бояре пухнут жиру, мудрый царь над всеми над ними мудрый, но беспомощный, потому что, ну что, не вынет же из кармана эти деньги у них, правда, Александр? Ну что, он их расколачивать пойдет?
Нет, особенно было все-таки интересно, когда он ответил не Ванденко, а простой женщине, которая к нему подошла, по поводу, как прожить на 10 800, и на что Путин сказал, я вот тоже меньше получаю, чем некоторые товарищи. Вот тоже ответ, ну, как мягко говоря, неубедительный, и поэтому, я не знаю, с другой стороны, знаете, когда проводят опросы разной аудитории, а кого бы выбрали сейчас, вот Путина, скажем, или Лукашенко, то большинство за Лукашенко, а Путин или Сталин, то большинство за Сталина. В глазах народа, который якобы здесь вот так все правильно отвечает, Путин недостаточно крут и недостаточно царь, а народ хочет действительно царя Грозного или Иосифа Виссарионовича, а Путин не дотягивает.
Давайте мы посмотрим, как вообще заметили ли люди на улице, прохожие московские, этот проект агентства ТАСС. Смотрим.
Знакомы ли вы с проектом ТАСС? 20 вопросов Владимиру Путину.
Нет, не слышала.
Вообще ничего?
Нет.
Да, я смотрю в интернете, да, знаю. Президент должен общаться с населением обязательно, раскрывать свою точку зрения.
Знаю, его показывают постоянно в программе ОРТ, на канале Кости Эрнеста. Как вам это сказать? Это политический ход.
Правильный политический путь?
Ну, конечно, пиар-ход. Тут видите, какие события происходят. Падение мировых цен на нефть, вал всех бирж, коронавирус, COVID-19. И они решили чуть-чуть это не заморочить голову.
Я просто не смотрел полностью. Ну, и некоторые вещи интересные.
Нет.
Вообще ничего не слышали?
Не слышали.
Конечно. Мне кажется, что наш президент очень четко, конкретно отвечает на все вопросы без лукавства. Я ему верю. Мне нравится.
Не, я не смотрю телевизор.
Да я того толком не смотрел, но на что-то. Путину я благодарен за то, что армию поднял, а то, что народ в нищете в провинции, это пускай дорабатывает.
Нет, не знаю. Да, конечно. Ловко отвечает. Вот. В суть я не вдаюсь, поскольку меня замучили коронавирусом, Украиной и всем остальным. Но отвечает, ну, как вам сказать, я считаю, что достаточно, ну, я пережила 5 генсеков, поэтому мне есть с чем сравнивать. Вот. Ну, грамотно.
Смотрел пару выпусков. Не сегодня, уже давно сняли. Месяц назад, наверное, сняли. А сейчас показывают. Ну, мне не нравится то, что он говорит. Мне вообще он сам не нравится давно уже. А то, что он говорит сейчас, мне просто прям трясет иногда даже. Как он там про средний класс недавно было. Посчитал там А плюс Б равно 2, поэтому у нас тут 70% среднего класса. Ну, возмутительно.
Ну, я тогда спрошу Глеба Павловского. Вы это услышали, это не репрезентативный опрос, это москвичи. Но можно поделить восприятие этого интервью на восприятие провинции, русской глубинкой и столицами? И каждому свое, конечно, получается. Каждому свой Путин.
Да, в общем, это тоже были простые люди. Те самые простые люди, о которых говорит президент. В этом проблема. Он перестал попадать в их восприятие, в, так сказать, в дорожку, звуковую дорожку их восприятия. Те, кто хочет, чтобы все так оставалось.
Ну, завершаем на этом. Завершаем на этом. Завершился проект. Завершаем и мы свою передачу. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо.